Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин из цикла «Помпадуры и помпадурши». «Прощаюсь, ангел мой, с тобой». Очень уж нынче часто приходится нам с начальниками прощаться. Приедет начальник, не успеет к благим начинаниям вплотную приступить. Глядь, его уж сменили, нового шлют. Поэтому мостовая в Веслоуховском переулке до днес не докончена, а проект распространения в народе надлежащих чувств так и лежит в канцелярии, не переписанный набел. Один начальник, как приехал, так первым делом приступил к сломке пола в губернаторском кабинете. И что же? Сломать-то сломал, а нового на его место построить не успел. Много, говорил он потом, когда прощался с нами, много намеревался я для пользы сделать. Да, видно, Богу, друзья мои, не угодно. И действительно, приехал на место его новый генерал и тотчас же рассудил, что пол надо было ломать не в кабинете, а в гостиной, и, соответственно, с этим сделал надлежащее распоряжение. Следовательно, если и этого генерала скоро сместят, то другой генерал, пожалуй, найдет, что надо ломать пол в столовой. И таким образом весь губернаторский дом постепенно перепакостит. А благих начинаний все-таки в исполнение не приведут. Говорят, будто это так нужно. Говорят, что прежде можно было допускать засиживаться на одном месте, потому что тогда ничего больше от администратора не требовалось, кроме того, чтобы он был администратором. Нынче же будто бы требуется, чтобы он, кроме того, какую-то суть понимал. Я полагаю, однако, что все это одна пустая фанаберия, ибо, по моему мнению, всякий человек всякую суть всегда понимать способен. Стоит только внушить. Скажу, например, про себя. Сделайте меня губернатором, я буду губернатором. Сделайте цензором, я буду цензором. Если иногда нам кажется, что кто-то из наших подчиненных действует не вполне согласно с нашими видами, что он не понимает сути и недостаточно делает благих начинаний, то это кажется нам ошибочно. Не нужно только торопиться, а просто призвать такого подчиненного и сказать ему: «Милостивый государь, ну что же вы не понимаете?» Верьте, что он поймет тотчас же и начнет такие чудеса отчеканивать, что вы даже залюбуетесь на него глядя. Это все равно, как видел я однажды на железоделательном заводе молот плющильный. Молот этот одним ударом разбивал и сплющивал целые кувалды чугунные, которые в силу было поднять двум человекам. И тот же самый молот, когда ему было внушаемо о правилах учтивости, разбивал кедровый орешек, положенный на стекло карманных часов, и притом разбивал так ласково, что стекла нисколько не повреждал. Стало быть, дело совсем не в том, какой молот, большой или малый, а в том, какое сделано ему свыше внушение. Но будет философствовать. Расскажу о том, как мы на днях лишились своего начальника. Но прежде считаю не лишним познакомить читателя с моей собственной особой. Я человек преданный. Все начальники знают это и смотрят на меня одинаково. Я с своей стороны тоже смотрю на всех начальников одинаково. Потому что все они начальники. Растолковать это как следует я не могу, но полагаю, что читатель поймет меня и без объяснений. Всех начальников я одинаково жалею, всем одинаково радуюсь. Знаю, что если начальник без причины вспылит на меня, то он же, когда будет нужно, и простит меня. Знаю, что я виноват. Если не виноват в действительности, то виноват тем, что сунулся на глаза начальнику не вовремя. Потому ведь и он тоже человек, и по временам имеет надобность в уединении. Начальство с своей стороны снисходительно, и хотя знает, что я виноват, но видит, что и я это очень чувствую, и потому прощает мне. В этих мыслях я воспитал жену свою и надеюсь воспитать все семейство. Весь город за это нас уважает. И когда случается провожать старого или встречать нового начальника, то я всегда при этом играю видную роль. Встречать – дело нетрудное. Тут чем больше радушия, чем больше приветствий, тем лучше. Начальники это любят. Возражают иные, что и здесь излишеством можно пересолить, потому что начальник еще не заслужил. Но начальник никогда так не думает, а думает, что он уж тем заслужил, что начальник. Но прощание своего рода политики требует. Тут надобно так устроить, чтоб новый начальник не обиделся излишними похвалами, отбывающему воздаваемыми, а думал бы только, что и тебе тоже со временем будет. Следовательно, необходимо прежде всего, чтоб торжество прощания имело исключительно характер преданности. А потому, если отбывающий начальник учинил что-нибудь очень великое, как, например, воздвигнул монумент, неплодоносные земли обратил в плодоносные, безлюдные пустыни населил, промышленность поощрил, торговлю развил или приобрел новый шрифт для губернской типографии и тому подобное, то о таких делах должно упомянуть с осторожностью. Ибо сие не всякому доступно, и новый начальник самое упоминание об них может принять за преждевременное ему напоминание. И ты, дескать, делай тоже. Но если отбывающий делал дела средние, как, например, тогда-то усмирил, тогда-то изловил, тогда-то к награде за усердную службу представил, то о таких делах можно говорить со всею пространностью, ибо они всякому уму доступны, а, следовательно, и новый начальник будет их непременно совершать. Все это опытный устроитель прощальных торжеств должен иметь в виду. В особенности же надлежит быть мудрым в таких случаях, когда оба начальника и выбывающий вновь назначенный налицо. Тут надобно быть осторожным не только в речах, но и в кушаньях и винах. Итак, мы лишились нашего начальника. Уже за несколько дней перед тем я начинал ощущать жалость во всем теле. А ночь накануне самого происшествия, даже жена моя, и та беспокойно металась на постели и все говорила: «Друг мой, я чувствую, что с его превосходительством что-нибудь неприятное сделается». Дети тоже находились в жару и плакали. Даже собаки на дворе выли. Генерал наш был старик добрый, но еще годный. Назначен он был к нам при прежнем главноначальствующем. Нынешний главноначальствующий хоть и любит старичков, но в гражданском состоянии, а не на службе. На службе же любит молодых чиновников, которые интересы тех гражданских старичков лучше, нежели они сами, поддержать в состоянии. Но недолго повластвовал. Сменили прежнего главноначальствующего, сменили и его. Несправедливость явная, потому что старик мне сам по секрету не раз впоследствии говорил: «Не знаю подлинно, не знаю, за что от общения отметаюсь. Если новое начальство новые виды имеет, то стоило только приказать, я готов». И если при этом вспомнить, сколько этот человек претерпел прежде, нежели место свое получил, то именно можно сказать: великий был страстотерпец. Прежде всего, у начальника отделения в послушании был, да еще не у одного, а у нескольких. По воскресеньям с праздником поздравлять ездил, по будням между 3 и 4 часами в департамент анекдоты рассказывать ходил. Потом попал в передел к директору, ну, тут тоже сноровку надо иметь. Ждет, бывало, сердечно у двери кабинета, и не для того совсем, чтоб что-нибудь сообщить, а только чтоб показать, что готов, мол, хоть на куски, ну, и пройдет директор, улыбнется: «Что, старик, готов? Хоть в Астрахань, ваше превосходительство!» В Астрахань. Туда Шарлотта Федоровна тоже об одном старичке просила. Скажет директор и пройдет мимо. Даже в кабинет к себе не допустит. Выплакаться-то не даст. Каково же после этого-то искуса несколько лишь месяцев провластвовать, и вдруг хлоп. Первое известие о постигшем нас ударе я получил от вице-губернатора. Еще невежественный, приехал я утром к нему и застал его расхаживающим взад и вперед по кабинету. По всей видимости, он обдумывал, какая участь должна постигнуть нашу губернию. Наш вице-губернатор – человек нравов придворных, и потому чувствительности большой не имеет, но и он был тронут. «А знаете ли вы, что дурака-то нашего уволили?» – спросил он меня с первого же слова. В груди у меня словно оборвалось что-то. Не смея, с одной стороны, предполагать, чтобы господин вице-губернатор отважился без достаточного основания обзывать дураком того, кого он еще накануне честил вашим превосходительством, а с другой стороны, зная, что он любил иногда пошутить, терпеть не могу этих шуток, в которых нельзя понять, шутка ли это или испытание, я принял его слова со свойственной мне осмотрительностью. «Про какого это дурака, ваше превосходительство, говорить изволите?» Спросил я по силе возможности, мягкостью тона умеряя резкость моего вопроса.
«Про какого? Известно, про какого? Про нашего!»
Сердце в груди моей окончательно упало. Но не прошло минуты, как уж в голове моей созрел вопрос. «А известно вашему превосходительству, кого на место их назначают?» При этом вопросе сердце мое мало-помалу поднималось. Я начинал предчувствовать, что не буду оставлен без начальника.
«А назначают удар Ярыгина».
«Генерал-с».
«Генерал-с».
Сердце мое окончательно уставилось на своем месте, ибо я получил уверенность, что предчувствие мое сбылось. «И из каких они?» – спросил я несколько смелее.
«Из млекопитающих», –
отвечал вице-губернатор. «Он вообще ужаснейший циник». Но оба задумались и стали в молчании ходить по кабинету. В первый раз в жизни я шел рядом с начальником, а не следовал за ним петушком. Несчастье уравнивает все ранги. Я думаю, нужно будет старому начальнику прощальный обед устроить. Первый прервал я молчание.
«Да. Знаю этого удара Ярыгина. Знаю.
Я думаю, ваше превосходительство, что можно и купцов пригласить, какую-нибудь демонстрацию сделать».
«Хм, купцов. Однажды призывает меня этот удар Ярыгин к себе и говорит: «Я, говорит, по утрам занят, так вы ко мне в это время не ходите, а приходите каждый день обедать». «Так они гостеприимны?» «Да, гостеприимен. Только, говорит, так как я за обедом от трудов отдыхаю, так люблю, чтоб у меня было весело. На днях, говорит, у меня для общего удовольствия правитель канцелярии целую ложку кайенского перцу в жидком виде проглотил».
«Преданность, всякое испытание ваше превосходительство превозмочь может», — прервал я, невольно потупляя глаза. Мы опять умолкли. Я чувствовал, что на душе у меня смутно. А что, ежели он и меня кайенский перец глотать заставит? Думал я, трепеща всеми фибрами души моей. «Только этим и замечателен новый начальник», — вновь прервал я молчание.
«Только этим и замечателен-с.
Но, быть может, они и снисходительны
для тех, кто умеет глотать кайенский перец.
Стало быть, ваше превосходительство...»
«Находимся с его превосходительством в наилучших отношениях. Кстати, однако ж, ведь для дурака-то прощальный обед устроить следует».
«Это ваше превосходительство и для нового начальника будет поощрением?»
«Ну да. Будет, по крайности, видеть, что мы в туне не оставляем».
Я вышел на улицу и просто даже удивился. Представьте себе, что все стояло на своем месте, как будто ничего не случилось. По-прежнему на паре бойких соврасеньких спешил с утренним рапортом полицмейстер. «Вот то-то вытянется у тебя физиономия, как узнаешь», — подумал я. По-прежнему проклятые мужичонки во все горло галдели и торговались из-за копейки на базарной площади. Даже воздух был совершенно такой же, как вчера. Все это как-то странно подействовало на мои нервы, а ожесточение бесчувственного мужичья до того меня озлобило, что я почел за нужное даже вмешаться. «Что вы тут горло дерете? Базар, что ли, здесь?» — крикнул я, подходя к одной кучке.
«А не базар, нечто», — отвечал мне один голос.
Я смутился, ибо сообразил, что и в самом деле стою на базаре.
«А знаете ли вы, мужичье проклятое, что у нас нынче ночью на всю губернию несчастье случилось?»
Мужики глядели на меня с недоумением.
«Знаете ли вы, что его превосходительство Анфима Евстратича от должности уволили?»
«Да ведь поди, новый на место его будет. Новый будет».
И в самом деле... рассудил я: если нет старого, то это значит, что есть новый и ничего больше. Из-за чего же тут меняться воздуху? Из-за чего предметом, уже установившимся и, могу сказать, вросшим в землю, перескакивать с места на место? Успокоивший себя разными солидными размышлениями, отправился я с визитом к закатившейся нашей звезде. В приемной я застал правителя канцелярии и полицмейстера. Оба стояли, понуривши головы, и размышляли. Первый думал о том, как его сошлют на покой в губернское правление. Второй даже и о ссылке не думал, а просто воочию видел себя съеденным. «Вы читали бумагу?» – спросил я правителя канцелярии.
«Читал», – отвечал он грустно.
«Но что же за причина?»
«Да никакой причины не прописывается. Напротив того, даже похвалы нашему генералу примечаются. Неутомимые, говорит, труды на поприще службы с пользою понесенные».
«И в заключении?»
«А в заключении Расстроили, говорит, ваше здоровье и без того потрясенное преклонностью лет.
Ну, какая же это преклонность лет?
Какая преклонность лет? И всего-то по формуляру 75 лет, значится, в самой еще поре.
Только бы управлять еще старику.
В это время к нам вышел сам закатившийся старик наш. Лицо его было подобно лицу Печорина. Губы улыбались, но глаза смотрели мрачно. Он весело потирал руками, но в этом потирании замечалось что-то такое, что вот, казалось, так и сдерет с себя человек кожу с живого.
«Наконец, давешнее желание моего сердца свершилось», — сказал он, обращаясь к нам.
«Весь город ваше превосходительство», — начал было я.
«Наконец, давнишнее желание моего сердца свершилось», — повторил он и остановился, чтобы перевести дух.
Я понял, что старик играет роль, но что роль эту он выучил довольно твердо.
«Нам остается утешаться, что и новый наш начальник будет столь же распорядителен, как и ваше превосходительство», — сказал я, пользуясь паузой.
К удивлению, генерал был как будто сконфужен моей фразой. Очевидно, она не входила в его расчеты. На прочих свидетелей этой сцены она подействовала различно. Правитель канцелярии, казалось, понял меня и досадовал только на то, что не он первый ее высказал. Но полицмейстер, как человек, по-видимому, покончивший все расчеты с жизнью, дал делу совершенно иной оборот.
«Нет уж, позвольте, такого начальника у нас не было и не будет», — сказал он взволнованным голосом, выступая вперед.
«Благодарю», — сказал генерал.
«Ваше превосходительство», — продолжал полицмейстер, уже красный, как рак, отдушившего его чувство преданности.
«Благодарю». Полицмейстер ловил генеральскую руку, которую генерал очень искусно прятал. Правитель канцелярии молчал и думал, что если его сошлют в судное отделение, то штука будет еще не совсем плохая. Я стоял как на иголках, ибо видел, что намерения мои совсем не так поняты.
«Я хотел только выразить, — пояснил я наконец, — что должности ваших превосходительств никогда не прекращаются, и что провидение, верю-с, что провидение, осчастлививши нас однажды правителем, подобным вашему превосходительству, конечно, озаботится и на будущее время. Верю-с».
Сказавши это, его превосходительство удалился во внутренние комнаты, за ним последовали полицмейстер и правитель канцелярии. Я же должен был с носом отправиться в переднюю. В передней швейцар улыбался и спрашивал, когда будет новый генерал. Часы, приобретенные для генеральского дома за 5 генералов перед сим, стучали тик-так, тик-так, как будто бы говорили: «Мы видели 5 генералов, мы видели 5 генералов, мы видели 5 генералов». Оставалось, следовательно, отдать нашему генералу последний долг. Избран был комитет из самых опытных по этой части обывателей. Комитет, в свою очередь, избрал распорядителями торжества меня и Сеню Бирюкова. Для меня это дело привычное, потому что я не раз уже в своей жизни катафалки-то эти устраивал. Но Сеня так возгордился сделанным ему доверием, что даже шею выгнул, словно конь седлистый, да в этом виде и носился с утра до вечера по городу. ¶¶